Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну, здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу, как обычно, опрос. А как вы считаете, экономические проблемы Соединенных Штатов Америки, они смогут преодолеть или нет? Варианты. Да, смогут. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Не смогут. Ни за что. 8-495-134-27-36. И, наконец, не могу я на основании тех данных, которые у меня есть, точно сказать, смогут или не смогут. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 смогут. 134-27-36 не смогут. 134-27-37 не знаю. А почему меня эта тема заинтересовала? А дело в том, что на прошлой неделе МВФ и Мировой банк, не хухры-мухры, официально объявили, что доля американской экономики упала ниже 15% от мировой. И, соответственно, что бы это значило, зачем они это сделали? Неужели они так не уважают Соединенные Штаты Америки? Что они этим хотели сказать? Ну и, собственно, остановится ли этот процесс когда-нибудь? Значит, я уже рассказывал много раз, что для Соединенных Штатов Америки доля их в мировой экономике вовсе не такой несерьезный фактор по банальной причине. Дело в том, что одно дело, когда вы печатаете мировую валюту, а совсем другое дело, когда вы печатаете валюту какой-то мелкой страны, которая меньше 15% мировой. Если мы посмотрим на долю американской экономики в мировой, то мы увидим, что она постоянно падала. Было 52% в 1944 году, и вот постепенно упала. Моя оценка была где-то 14-18% в последние годы вилка. Ну вот, Мировой банк и МВФ опустили это к нижней границе этого интервала. Но тут принципиально важная вещь, потому что сначала нужно объяснить, почему падала, а потом, зачем они это сделали. Падала она по очень простой причине, потому что поддерживать мировую долларовую систему достаточно сложно, и это стоит. Потому что, ну что значит поддерживать мировую долларовую систему? Значит, обеспечить, что все использовали доллары. Печатать доллары можно только под активы. Значит, это должны быть активы. Активы эти должны быть на территории тех стран, куда вы отправляете доллары, иначе как вы их туда отправите? В результате во всем мире появляются разные активы, которые, да, они капитализируются в долларах, но они там. И вы должны поддерживать вот эту вот мировую долларовую систему за счет своих ресурсов. Вот поэтому доля Соединенных Штатов Америки в мировой экономике и падала. Теперь вопрос. Да, ну и разумеется, если учесть, что СССР в пике своего могущества был 24% мировой экономики, а США тогда были около 40%. Нет, уже, наверное, не 40%, уже, наверное, 35%, может, даже меньше. Но тут очень сложно сказать, потому что это бухгалтерский показатель, а СССР был точно так же недокапитализирован, как и Россия. Поэтому, может быть, разница была меньше. Так вот, фокус состоит в том, что Мировой банк и МВФ — это элементы Бреттон-Вудской системы, то есть той самой, которая была принята в 1944 году. И на Бреттон-Вудской конференции были созданы новые институты: МВФ, Мировой банк, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое потом стало ВТО. И, соответственно, был легализован на мировом уровне внутриамериканский институт, но подчиняющийся американскому законодательству под названием Федеральная резервная система США. И вот это вот противоречие международной сути Бреттон-Вудской системы и национальной ориентации ФРС, которое было, ну, как бы это противоречие было не принципиально, когда доля американской экономики была больше 50%, оно стало принципиально, когда эта доля упала ниже 20%. Потому что стало понятно, что интересы сохранения и развития мировой финансовой системы начинают противоречить интересам Соединенных Штатов Америки. Мы это знаем на примере России. Попытка Центрального банка реализовывать на практике именно интересы мировой долларовой системы приводит к постоянному оттоку капитала из России и отсутствия инвестиционного ресурса внутри страны. Как это делается технологически, в данном случае неважно. На эту тему, ну, как бы я писал на эту тему еще 20 с лишним лет тому назад, а, соответственно, обсуждать это широко стали буквально в последние месяцы. Но в последние месяцы много информации на эту тему. Читайте там Катасонова, Делягина и так далее. Так вот, фокус состоит в том, что в Соединенных Штатах Америки тоже встал вопрос, а нужно ли нам своим ресурсам поддерживать мировую долларовую систему? В реальности этот вопрос стал еще в 2014 году, когда стало понятно на выборах, на промежуточных, которые состоялись 4 ноября 2014 года, что американское население хочет восстановление промышленной мощи Соединенных Штатов Америки. Мы это обсуждали на Дартмутской конференции 4-5 ноября 2014 года в городе Дейтон, штат Охайо. Но главное не это. Главное то, что по итогам вот этих вот выборов 4 ноября появилась новая политическая сила, которая была направлена на восстановление американской промышленности. Вот сейчас мы остановим голосование и посмотрим на результат. Результат у нас очень интересный. Значит, 48% считают, что США восстановит свою мощь, 18% что нет, а 33% не знают. Вот это очень интересно, потому что каждый раз, когда речь идет о восстановлении экономической мощи, немедленно возникает вопрос, а какой ресурс? Вот какой ресурс у Соединенных Штатов Америки сегодня? И если мы начинаем этот вопрос задавать всерьез, то мы утыкаемся в то, что, в общем, этого никто себе не представляет. Этого ресурса не видно. Нету его. Да, вот что? Кто? Значит, и по этой причине в Соединенных Штатах Америки начались очень серьезные дебаты. Они были и на публичной, и в публичном поле, но очень тихо. И, соответственно, за кулисами. Результатом этих дебатов стало то, что примерно 2-3 года, 2-3 месяца тому назад произошел сговор. Сегодня это уже почти наверняка, то есть доказательств нету строгих, но почти наверняка между финансовыми, я даже не знаю, как это назвать. Я употребляю слово демиурги, но оно носит очень неформальный характер. И промышленный. Зачем нужен сговор? Сговор нужен потому, что финансисты поняли, что они потеряют власть вообще. А промышленники поняли, что они без финансистов не смогут быстро чего-то добиться. Это хорошо видно на примере президентства Трампа 17-20-х. Годов. Теперь вопрос. В той модели, которую я описывал на Дартмутской конференции в 2014 году, говорилось о том, что поднять американскую промышленность без разрушения мировой долларовой системы невозможно. И понятно почему, потому что весь ресурс пошел бы в финансы. Когда пришел Трамп с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», он очень активно начал создавать рабочие места, но эта активность приостановила, но не сломала тенденцию разрушения, деградации американской промышленности. Напомню, сегодня темпы спада составляют 0,5% в месяц. То есть спад там абсолютно колоссальный. И это видно по большому количеству статистических показателей. Сегодня понедельник, вот 15 минут тому назад, вышла английская версия обзоров фонда Михаила Хазина. Соответственно, в субботу вышла русская, и там опять колоссальное количество данных, которые показывают, как падает американская экономика. Казалось бы, финансисты не должны допускать промышленников, но нет. Видимо, они поняли, что тут никуда не денешься, поняли, что они совершили ошибку, и поняли самое главное, что в начале 90-х, когда была серьезная дискуссия сохранять СССР или его разрушать, дискуссия между условными остатками национальных элит американских, которые олицетворял Буш-старший, и, соответственно, между вот этой вот либеральной командой, которая хотела все разворовать, победила либеральная команда в лице Клинтона. У нас это выразилось в замене Явлинского на Гайдара как главного реформатора, что Явлинский до сих пор забыть не может и простить не может. А Гайдар, как мы знаем, настолько уверовал в свое величие, что когда понял всю степень ненависти народа к нему, то, соответственно, помер. Так вот, соответственно, в этой ситуации стало понятно даже американским вот финансистам-демиургам, что либеральная команда, идеологом которой является Клинтон, таким гуру, она все провалила. Она провалила финансовую политику, и мы видим вот эти вот темпы спада 0,5% в месяц, это результат их деятельности. Она провалила внешнюю политику, и мы видим, насколько сегодня упал авторитет Соединенных Штатов Америки, и насколько Соединенные Штаты Америки не в состоянии сделать ничего. То есть вот то, как себя ведет Великобритания и Израиль, Нетаньяху, ну, это просто прямая демонстрация того, что Соединенные Штаты Америки беспомощны. И в этой ситуации, скорее всего, либеральная команда была списана целиком. Отметим, что еще полтора года тому назад, где-то весной 23-го года, я в обзорах упомянутых фонда Хазина, они уже, кстати, открыты, можно сейчас просто зайти на сайт фонда и посмотреть. Я там описывал логику главы ФРС Пауэлла. Я там написал, что, судя по всему, Пауэлл получил окончательный срок, да, что он должен до конца там, года 23-го изменить ситуацию. И видно, как Пауэлл нервничает, а потом он плюнул, потому что понял, что, видимо, что изменить ничего нельзя и бессмысленно. И поэтому и его списали, и списали вот эту вот всю политическую управленческую команду. Кто-то из них успокоился, а кто-то нет. И мы видим, что лидер клинтоновской команды в Белом доме, Бёрнс, который получил при разделе постов пост директора ЦРУ, поехал в Лондон и в рамках совершенно невообразимого ранее формата вместе с главой МИ-6 Муром выступил на совместной пресс-конференции и выпустил меморандум Мура Бёрнса, ну, в котором фактически объявил войну нынешнему даже не руководству Соединенных Штатов Америки, поскольку непонятно, кто это, а вот этим вот элитным группам, которые собираются править Соединенными Штатами Америки без либералов и без Британии. Без Британии, кстати, сложно, поскольку у Британии имеются очень мощные рычаги влияния через сеть масонских структур Новой Англии, которым уже там сотни лет. Напомню, что идеологическую модель Соединенных Штатов Америки в конце 18 века написали как раз масоны. Правда, не столько британские, сколько французские, но с тех пор много воды утекло. Вот картинка. То есть, иными словами, мы имеем сегодня в Лондоне группу, которая очень активно пытается сохранить себя, и которая состоит из двух основных частей. Это вот остатки тех элит Британской империи, которые находятся в Лондоне, плюс либеральная команда в Вашингтоне. Отметим, кстати, что российские, проамериканские либералы, у нас еще есть пробританские, но проамериканские либералы, они все из команды Клинтон. Те, кто был из команды Буша, ну, мы знаем только Явлинского, они были выкинуты. По этой причине эти люди перестали быть, так сказать, олицетворителями позиции Вашингтона. И те, кто ориентирован на Вашингтон, должны понимать, это люди, которые сегодня будут Вашингтону пакостить. Это, кстати, чрезвычайно интересный политический момент. Потому что новая команда в Вашингтоне, независимо от того, кто победит на выборах, это может быть Трамп, и тогда управлять будет Вэнс. Или, соответственно, победит Камала Харрис, и тогда там ей поставят какого-нибудь руководителя аппарата Белого дома или помощника по национальной безопасности. Один будет заниматься внутренней политикой, другой будет заниматься внешней политикой. Важно другое, что эти люди, поскольку они свалили либеральную команду, которая, так сказать, либеральных глобалистов, они будут ориентированы на ситуацию внутри США. И по этой причине они должны утихомирить конфликты. Мы это уже видим. Титанические усилия прилагают Соединенные Штаты Америки, чтобы утихомирить конфликт на Ближнем Востоке. А Нетаньяху с Лондоном делают все для того, чтобы разжечь. Как только появляется человек, который пытается договориться, с ним немедленно что-то происходит. Раиси в Иране, Насралла в Ливане, я думаю, еще довольно большое количество лиц, про некоторых из которых мы даже не знаем, что они трагически погибли. Вот такая вот картинка на сегодня. Что будут делать наш, вот Мур и Бёрнс испустили меморандум. Что будут делать наши, я не знаю. Ну вот, я, простите за неприличное слово, говорят, тут у нас на Первом канале появился Понсднер. Это, конечно, ответ, да, вне всякого сомнения. Да, вот вы, граждане России, решили тут, что вы все из себя, как бы, люди, у которых есть национальная гордость, вот вам кушайте какашку. Извините за грубое слово. Так вот, соответственно, я не знаю, правда, кто их будет кушать, но если говорить всерьез, то целая куча проамериканских сил, я даже не буду называть имена, поскольку они все на слуху, а именно американских. У нас еще есть британские, они менее известны, но с ними есть свои проблемы. Так вот, возвращаясь к тому вопросу, который я задал в начале. Для того, чтобы Соединенным Штатам Америки восстановить свою промышленность, а это ровно то, что собирается делать та группа, которая сейчас пришла к власти, ей надо отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии. Я не вижу другого варианта. Может быть, я что-то не понимаю в экономике, может быть, еще что-нибудь. Но то, что этот вариант, который я озвучил первый раз 2.5 года тому назад в Соединенных Штатах Америки принят, обеими партиями. Говорит о том, что, видимо, действительно других вариантов нет. Кстати, обвинять меня в том, что я помогаю Соединенным Штатам Америки, не нужно. Во-первых, они бы догадались и сами. Во-вторых, с точки зрения России, победа этой партии в США нам очень выгодна ровно потому, что они заинтересованы целую кучу конфликтов на наших границах погасить. Как, впрочем, и другие конфликты. Но нас интересуют те, которые на границах. Так вот, для того, чтобы это сделать, отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии, нужно приложить титанические усилия. Это работа масштаба там, победы в Великой Отечественной войне. Готовы ли Соединенные Штаты Америки к этому? Есть ли у них внутренняя готовность? Мне это не очевидно. Более того, даже если они это сделают, реализовать новую экономическую модель тоже страшно сложно, потому что под нее практически нету кадра. Люди-то выучены в рамках либеральной парадигмы, они про деньги, они про добавленную стоимость. Даже в нашей стране уже практически нету молодежи, которая про добавленную стоимость, хотя она появляется. А в США так вообще катастрофа. Там три поколения выращены в рамках либеральной модели. И тут мы при всем желании им помочь не можем. Они сами должны это сделать. Смогут, не смогут, это вопрос сложный. Но вот пока они даже не могут приступить к первому этапу. То есть началу высокой активности в Юго-Восточной Азии, потому что им мешает Лондон. Ну и теперь, соответственно, свои же либералы. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Но в любом случае мы живем в крайне интересное время. У нас появляется масса новых возможностей при полном отсутствии у нас какой бы то ни было концептуальности ни в экономической политике, ни во внешней политике. Мы по-прежнему сидим в либеральной парадигме. Но это и понятно, потому что люди, которые у нас пришли в 90-е годы, получили колоссальный ресурс внутри страны, и как бы жертвовать своим положением и этими активами они совершенно не собираются, то есть с ними еще придется разбираться. Но в любом случае у них начались большие проблемы, поскольку они потеряли то, что называется крышу, американскую крышу они потеряли. Лондонскую не потеряли, но давайте скажем прямо, лондонская крыша значительно менее интересная, чем вашингтонская с точки зрения ресурса. Ну и в заключение я хочу сказать, что, в общем, по большому счету, все эти вопросы я в больших деталях и в интимных подробностях обсуждаю на своем закрытом телеграм-канале. А в открытую это можно делать далеко не всегда. Неполиткорректные это темы. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, где-то полгода назад я вам задавал вопрос о целесообразности проведения испытаний на новой земле с целью устрашения Запада, который, в принципе, забыл, что это такое, и про теорию нашего академика Моисеева о ядерной зиме. Значит, в последнее время все чаще эта тема начинает встречаться в информационном поле, и одним из подтверждений является книга нашего известного политика «От устрашения от сдерживания ядерного к ядерному устрашению». Значит, в связи с этим вопрос. Не кажется ли вам, что в системе принятия решений в этом направлении существует некая иерархия, аналогичная известной лестнице Канна? И вот наше руководство старается не перепрыгивать через ступеньки, а использовать каждую их для максимального замедления эскалации и для максимального получения политической выгоды.
Ну, вы знаете, Тут вопрос сложный. Вот почему. Дело в том, что у нас же есть высшее политическое руководство, которое Западом в нынешних условиях работает таким вот неформальным тихим способом. Да? Так что никто не видит, никто не слышит. У нас есть МИД, который как бы произносит некоторые ритуальные фразы. Но сказать, что он что-то делает в этом отношении, я не могу. У нас есть какие-то общественные организации, еще чего-то, которые сейчас очень сильно ограничены в своих возможностях на Западе, именно на Западе, потому что как бы ситуация с Китаем немножко другая картина, и с Индией, но, собственно, Индия такая еще пока ограниченная ядерная держава. В общем, я эту ситуацию вижу так, что пока острого ощущения опасности мы не видим. И по этой причине степень активности нашей, она ограничена. Вот я эту ситуацию вижу так. Вот, может быть, я, конечно, в чем-то ошибаюсь. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро, Михаил Леонидович. У меня вот какой вопрос. Очень активно сейчас обсуждается плачевная демографическая ситуация в Российской Федерации. И я никак не могу понять, вот может, вы мне растолкуете, почему так активно обходится тема о том, что людям, которые вот вступили в брак, можно было бы предоставлять бесплатно какую-то или на социальному найму какую-нибудь квартиру, которая идет вот от государства специально, выстраивает именно для таких вот семей, которые только вступили в брак, молодые люди, им нужна крыша над головой, они еще мало зарабатывают, чтобы снимать жилье. Вот, а вот если государство таким образом им поможет, то это будет способствовать, например, рождению первого ребенка.
Вы знаете, я уже довольно давно предлагаю вариант. Ну, мне рассказывали, что такая ситуация была в Венгрии или сейчас, ну, сейчас уже вряд ли, при советской власти, при которой молодой семье выдавали сразу трехкомнатную квартиру. Эта трехкомнатная квартира, она была платной, но первые выплаты должны были состояться через 5 лет, и соответственно, в случае рождения первого ребенка вычиталось там, 20% от стоимости квартиры, после рождения второго еще 30%, и после рождения третьего вся эта стоимость квартира списывалась, и если за 5 лет брака рождалось трое детей, то квартира переходила в их собственность бесплатно. Вот эта вот схема, которая вполне могла бы быть, причем я ее предлагал еще, по-моему, в 90-е годы. Но, к сожалению, как бы, поскольку, судя по всему, реально наше государство, именно, ну, хорошо, государственный аппарат не очень заинтересован в том, чтобы чтобы было много детей, то эта схема не используется, к сожалению. Это жалко, это грустно, но что-либо сделать тут, я не знаю что. Можно ли что-то сделать, как можно сделать, ну и так далее, и тому подобное. То есть это, конечно, обидно, но, ну, как бы, я не знаю, как бы, скорее всего, до тех пор, пока мы не разберемся с нашими либеральными элитами, эффекта не будет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте.
Радио выключите, пожалуйста. Радио выключите.
Сейчас я пойду. Вергений, Кисловодск.
Да, слушаю вас. Вы еще не выключили радио?
Пытаюсь, но это не радио, это у меня планшет.
Ну, выключите его. Я просто сейчас прекращу так разговор, иначе невозможно.
Так, вопрос. Пару недель назад Трамп заявил, что он будет прикладывать все усилия для сохранения долларовой мировой системы. Как вы расцениваете это заявление?
Это вопрос сложный, потому что сам по себе Трамп очень часто произносит слова, смысл и содержание которых он не очень понимает. Но если говорить более точно, то у него в голове есть некоторая картина, ну, которая очень часто носит абстрактный характер. И, соответственно, по этой причине, как его реально интерпретировать, непонятно. Ну, я это проинтерпретировал так. Ну, точнее сказать, как бы этому высказыванию можно было придать содержательный смысл. Я, кстати, об этом уже сегодня говорил. Очень желательно для Соединенных Штатов Америки сохранить влияние доллара до тех пор, пока без его эмиссии они не в состоянии решать некоторые вопросы. То есть, если они разрушают сейчас долларовую систему, то в тот момент, когда им понадобится активная совершенно поддержка, они неожиданно могут обнаружить, что то, что они печатают, не обладает необходимым ресурсом для того, чтобы добиться результата. Вот я бы сказал вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, доброе утро.
Здравствуйте.
Юрий, Подмосковье.
Слушаю вас.
Михаил Леонидович, скажите, пожалуйста, вот зашел вчера на сайт Сбера ипотечный калькулятор, 22%.
Да.
Сегодня с утра открываю Телеграм, Познера вернули на Первый канал. Ну, либералы побеждают?
Нет, я бы сказал, либералы максимально пакостят. Но я бы не стал бы излишне по этому поводу волноваться. Я думаю, что все-таки победа будет за нами. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Александр, Архангельск.
Да,
вопрос слушаю. Про версию вашу о том, что Америке нужны рынки Юго-Восточной Азии. А рассматривали вы другой вариант, что может быть, будет более дешевле, допустим, как вариант развалить Россию и взять ресурсы и на этом подняться Америке?
Нет. У нас нет ресурсов, которые бы устроили сегодня Америку. У нас таких ресурсов нету. Им нужны рынки. У нас, может быть, можно быстренько капитализировать что-то, что как бы мы сделали, хотя, правда, не очень понятно, как этим управлять. В общем, я бы сказал, что это невозможно. Не получится. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Это Олег Ростов-на-Дону беспокоит.
Да, здравствуйте.
Немножко отвлеченный вопрос такой. Экономика – это наука или все-таки искусство? Я почему возник? Просто я технарь и привык, что в науке есть константы, там стабильные функции, ну, на основе которых идет дальнейшее развитие научного направления. А в экономике меняется все в зависимости от политической формации. Как вы скажете на это?
Вы знаете, вообще говоря, это типовая история для общественных наук. Если вы думаете, что в физике или, скажем, в химии лучше, то вы ошибаетесь. Я с этим сталкивался, когда, соответственно, какой-то великий профессор, значит, излагает какую-то концепцию, пойдите с ним поспорьте. Это реальная проблема. Ну да, как и всякая общественная наука, она куда более сложная с точки зрения формализации. Но, тем не менее, это наука. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы?
Михаил Леонидович, такой вопрос вот возник.
Кто вы? Как вас зовут? Откуда вы?
Меня зовут Александр.
Да.
Я с Байконура.
Да, слушаю вас.
Михаил Леонидович, давно уже слушаю вас, такой вопрос возник, вот по поводу, ну это все экономика, по поводу вторжения ВСУ в Курскую область. Не кажется ли вам, что вот АЭС не была целью для Курской области, а вот именно газопередающая, газоперекачивающая станция возле Суджи, это самоцель, чтобы не дать продлить контракты поставки газа в Европу? российского, потому что официально как бы «Газпром»-то не отказывался от этой идеи поставлять через Украину.
Ну, я бы сказал так, что в реальности цель-то была двигаться дальше. То есть они были твердо убеждены, и более того, имеется гипотеза, что у них была тут довольно сильная поддержка. Они были убеждены, что они не получат сопротивления, ну, по крайней мере, до Курска. И, может быть, даже до Белгорода. То есть они были убеждены, что они очень далеко пройдут. Это вот была их абсолютная уверенность. И это действительно реальная проблема, в неком смысле страшная. Вот, по этой причине я знаю людей, которые всерьез испугались этой истории. Ну, потому что вот они четко понимали, что это может очень плохо закончиться. Но, слава богу, обошлось. Вот. Так что и будем надеяться, что дальше такого рода истории больше не повторятся. Здравствуйте, слушаю вас. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Виктор, Москва. На прошлой передаче вы просто шикарно рассказали про пенсии и медицинскую сферу. Не могли бы вы сказать сейчас что-нибудь о переменах в образовании? Те самые люди, которые воспитывали эгоизм и потребительство, сейчас, переобувшись в воздухе, будут заниматься патриотическим воспитанием?
Ну, так бывает всегда. Вы поймите, люди, которые перебываются в воздухе, у них нету никаких жизненных принципов. Это в чистом виде, как бы, люди, которые мечтают исключительно об одном – красиво жить. И они очень внимательно следят за тенденциями, и как только они видят, что некие тенденции сформировались, они вот ровно вот эти вот тенденции – и начинают как бы реализовывать как главные. Более того, они даже бывают вполне себе эффективны. Но я напомню, что был такой человек, например, я так упрощаю очень сильно, Андрей Януарьевич Вышинский, который оказался вполне себе таким выдающимся функционером сталинского режима, хотя, по большому счету, начинал как такой либераствующий меньшевик, который даже выписывал ордер на арест Ленина в 1917 году. Так что вы этих людей не пугайтесь. Самое главное им объяснить, с какой стороны пушку заряжают. И они, как только это поймут, они тут же станут с точки зрения наших интересов, белыми и пушистыми. Не, разумеется, кое-кого надо поймать, посадить, особенно если воруют. Они очень многие вороватые, потому что в логике 90-х надо было воровать. Вот они и воровали. Вот сейчас их некоторых надо наказать, чтобы они поняли, что воровать больше нельзя. Ну, точнее сказать, много воровать нельзя. Вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Семен Челябинск.
Да, слушаю.
Да, Михаил Леонидович, да, хочу поблагодарить вас и радио «Говорит Москва» за возможность задавать вопросы.
Спасибо.
И высказываться. Да, в общем, вопрос вот такой у меня. Так все-таки вот скажите, социализм или варварство нас ждет, как он вырисовывается? Все, потому что вот картину, которую наблюдаешь и слушаешь, как бы это сказать, отчеты авторитетных аналитиков, в том числе ваши, кажется, что как будто бы все как-то в тартарары куда-то катится. Вот. И еще один коротенький конкретный вопрос. Скажите, когда, если произойдет, так сказать, новая Ялта, про которую вы говорили, а вот восстановится у нас возможность межвалютных обменов через такие системы подобные, как виза, и так далее.
Ну, понимаете, виза — это же долларовая система. которая встроена в МВФовскую конструкцию. Поэтому, скорее всего, она будет какая-то другая. Я не знаю, какая, но будет. А вот что касается вот этого ощущения разрушения, так этого, как бы, этого не может не быть по банальной причине, потому что рассыпается как раз вот эта вот мировая долларовая система. Вот она действительно рассыпается, она рассыпется очень основательно. Ну, что тут сделаешь? Ну, рассыпется, да. Ничего страшного я в этом не вижу. Это скорее хорошо. Вот. Вот такая вот история. Поэтому я как бы в этом смысле отношусь положительно вот к этому вот процессу. Хотя с точки зрения человека, который, ну, как бы по каким-то причинам находится внутри, это, конечно, выглядит так, скажем так, мрачновато. И очень, как бы, ну, иногда страшно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Здравствуйте.
Меня зовут Артур, я из Подмосковья.
Да, слушаю вас.
Вопрос вот такой, радио, да? По поводу возвращения Познера на Первый канал. Не кажется ли вам, что это как бы пробный шар такой? Вот что, да, сейчас мы его попробуем, Познера, а потом всех остальных. Ургант
и... Ой, вы знаете, как бы они, может быть, это и сделали, и хотят, но это мечты, да, мечты, где ваша сладость? Я не верю, что эту ситуацию можно реализовать. Вот я в это не верю. Понимаете, может, я чего-то не понимаю в жизни, вот. Но вот еще раз говорю, вот с моей точки зрения это просто попытка, знаете, вот уже как бы выиграть уже нельзя, уже как бы из приличного общества выгнали, и ты вот залезаешь в карман, достаешь какую-то грязную бумажку, которая у тебя там валяется, и ты ее так вот кидаешь, чтобы вот, ну, хоть какую-то пакость сделать. Да, вот. Я это воспринимаю так. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот вы говорили
как про то, зовут? Что
существует...
Откуда?
Андрей из Москвы. Существует несколько глобальных проектов. Вот западный проект, иудейский проект, красный проект. Вот Россия в настоящий момент является ли она частью какого-либо из глобальных проектов? И...
Нет, Россия в настоящий момент не является частью. Она свой глобальный проект не сформулировала. Для нее это слабая позиция. Россия всегда была лидером глобального проекта, сначала православного, а потом красного. Ну, поскольку ценности совпадают, то особых проблем это не вызвало. А у меня есть разные гипотезы, к какому проекту мы придем. А вот. Но, соответственно, я думаю, что пока рано. Вот нужно, чтобы степень их внутренних склок выросла настолько, чтобы не было пути назад. Вот, тут меня спрашивают, трехкомнатную квартиру давали молодой семье? У нас не давали, это в смс-ках, а у нас не давали, но мне рассказывали, что при советской власти такая практика была в Венгрии. Может быть, это неправда, не знаю, я сам не проверял. А здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Павел Москва, постараюсь максимально коротко.
Да.
Не так давно в программе «Экономика по-русски» с Владимиром Левченко Владимир сделал смелое предположение, что в США бахнет до выборов. Вот, вокруг себя я вижу запретительные ставки по ипотеке, я вижу огромные ставки по депозитам, и люди несут все свои последние сбережения, они не вкладывают в недвижимость, они все несут в банке. Не может быть такого, что это сделано специально, ну, нашими денежными монетарными властями, чтобы по щелчку пальцев, когда у них там бахнет, всю ликвидность, которую они у нас накачали, быстренько перевести американским хозяевам, чтобы им падалось не так больно.
Спасибо. Ну, не так-то это просто сделать, это во-первых. Во-вторых, я уже говорил о том, что тут есть свои тонкости. Хотя сейчас, вот обратите внимание, да, у людей много депозитов, много свободных денег. сейчас, соответственно, начали девальвировать рубль. Я это рассказывал в беседе с Иваном Кулаковым. Она где-то произошла на прошлой неделе. У меня в телеграм-канале она есть. Не в закрытом, а в открытом. Можно ее найти. Я ее не выкладывал на сайте Хазин.ру, потому что она короткая. Видимо, надо выложить. И, соответственно, я думаю, что они сейчас будут девальвировать рубль и стимулировать обменные операции в доллар. Вот это вот надо учитывать, конечно, это реальная проблема. Но пока депозиты рублевые, они более выгодны, чем перекладывание в доллар. Ну, у нас уже практически не осталось времени. Я сразу хочу сказать, что я не даю советов для широкой публики. Вебинары для тех, кто хочет сохранить свои сбережения, для людей небогатых, они закончились, они были в августе-сентябре. Но я хочу сказать одну вещь, принципиально важную, что вы должны все время думать о том, как сохранять свои сбережения. Если вы думать не будете, вы их и не сохраните. Значит, еще раз, интимные детали как бы политической жизни – это... закрытый мой телеграм-канал, экономика в основном на открытом телеграм-канале, и там же ссылки на все мои передачи, в том числе вот на эфиры на «Говорит Москва». Ну, а задавать мне вопросы можно либо здесь, либо на закрытом телеграм-канале. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.